В эфире «Радио Крым. Реалии».
Отдел культуры. Сегодня ролик из Челябинска. Про коллектив, который называется «Дед Джаз». Сочетают слова «дед» и «джаз». Сами участники так себя назвали, потому что самому старшему из них 77 лет. И это реально джазовые звезды Челябинска 60-х, 70-х годов. Но не только Челябинска. Они выступали и на открытии Олимпиады в Мехико в 68-м году, и на фестивале молодежи и студентов на Кубе в 78-м. Потом, как так получилось, что полвека на сцену вместе, по крайней мере, не выходили. И вот совсем недавно одному из них пришла идея собраться, порепетировать и, так сказать, тряхнуть стариной. Что они сделали? Сейчас в ролике, который вы посмотрите, вы увидите их первое выступление после полувека перерыва. Так что «Дед Джаз», отдел культуры из Челябинска.
Название. Была такая шутка у них. Кандидаты на тот свет. Я коротко сделал. Получилось «Канатос». Что-то такое греческое, что-то мощное. И вдруг совершенно неожиданно. Говорю, да что там мудрить? Пусть это будет «Дед Джаз». То есть в одном слове два слова. «Дед» и «Джаз». И как-то это нам понравилось.
Это музыканты, которые прошли классную джазовую челябинскую школу. Дело в том, что Челябинск 60-х годов – это, можно сказать, один из центров Советского Союза, где музыканты воспитывались, настоящие джазовые музыканты.
Ян Абрамович Френкель, он играл на рояле и пел свои песни, авторские песни. И мы с ним вышли вдвоем. У нас был синтезатор, он начал играть на синтезаторе, я играл на гитаре. Вдвоем вышли, но наши олимпийцы, конечно, были в восторге. Для меня это выступление, это, наверное, на всю жизнь. Почему? Потому что в то время мне было 22 года, 21 год.
Здесь я где-то 50 лет назад.
На мой взгляд, очень парадно и нарядно, и как-то очень торжественно. Формат не совсем для камерного театра. Это может иметь место к какому-то событию. Но вообще тема очень хорошая. И я это буду лоббировать. Я найду повод, как это преподнести.
Я просто вам скажу. вот последний концерт был, пришел Рафис с дочерью со своей, и пришел Рафис с сыном со своим. Дочка подошла ко мне и говорит: вы знаете, папа, он, говорит, настолько сейчас помолодел, он прямо, говорит, бежит на репетицию, ему это нравится. А особенно было то, что сын подошел к отцу и сказал: папа, я хочу заниматься музыкой после этого концерта. Это было здорово.
Свобода – это осознанная необходимость. Все слышали эту фразу. Вы понимаете ее значение? Я, например, не понимала. В детстве не понимала, в юности не понимала. Поняла только, когда уже повзрослела. Перемены в человеке происходят только тогда, когда он сам до них дозревает. Можно сколько угодно человеку говорить: делай уроки, займись спортом, не пей. Но человек поменяется и начнет что-то делать или не делать только тогда, когда сам своей кожей, вот, на своем опыте почувствует необходимость для него этих перемен. Все это очень наглядно демонстрирует герой нашего следующего ролика Михаил. Рубрика наша, естественно, называется «Перезагрузка».
Я переехал в Чертаново, когда мне был 1 год. Вот, вырос я там в детском саду и в школе. И самое интересное, что в детском саду, кто был в моей группе, в общем-то, они попали ко мне в один класс со мной. То есть мы друг друга знали вот с самого-самого детства. Чертаново было очень жестко. Как бы это такой окраинно-гоп-район. Дрались улицы на улицу. Там стали курить, выпивать, ходить по подвалам, лазить по чердакам. Там ходили телогрейки, кирзовые сапоги и армейский ремень сверху, как бы телогречку подпоясывал. С класса с 8-го мы и мои друзья очень полюбили мотоциклы. Катались мы по Чертанову на этих мотоциклах. В Чертанову тогда вообще очень бум был. В каждом дворе, да, там были куча мотоциклистов, их боялись вообще там все бабушки, все там местные жители, потому что ездили все сильно пьяными, ни у кого прав не было. Слушали музыку, хэви-метал я очень любил, моя любимая группа была «Коррозия металла», «Черный обелиск». Сам я ничего не хотел, но родители меня посылали в речное училище. Но туда, к сожалению, я не поступил. Вот, пришлось мне идти, куда возьмут. Взяли меня в Московский автомобилестроительный техникум. Был дикий недобор, брали всех вообще, кто там в ПТУ не поступил, всех туда. Сформировали 2 группы термисты. Металловедение и термическая обработка стали сплав. Вот туда вот я попал. У нас был ДК «Маяк», там рядом с Чертаново, район такой Анино. Вот, улица Газопровод, там до сих пор есть этот ДК «Маяк». Там стоял аппарат, и мы играли там панк-рок, метал. Я не работал и не хотел работать в тот момент. Жил одним днем, как получится. И никаких перспектив, никаких планов, ничего не было. Когда я познакомился со своей женой, вот она меня как-то на путь истины наставила. В таком состоянии больше уже не мог находиться, и вот... Как-то послушал своих товарищей, жену и пошел, в общем-то, в институт Склифосовского, сделал нелегальную операцию. Буквально в течение там 2-3 месяцев я нашел работу, стал работать, появились какие-то деньги, появились новые интересы. У меня в 2005 году родилась дочь, моя любимая, чудесная дочь Полина. С 7, даже с 5 лет она стала заниматься фортепиано. Очень серьезно. 3 года назад мне как-то захотелось снова заняться музыкой. Я пошел в то же место, где я занимался с 16 лет, к тому же преподавателю. Моя жена, она увлекалась очень серьезно вот джазом, фанком, джаз-роком. И как бы она вот донесла до меня вот музыку, что есть вот такая вот музыка. Я играю сейчас в джаз. Иногда мы вот играем с Полиной дома, берем там какую-то известную вот какую-то тему и играем, насколько вот нам позволяет там наше мастерство. Играем мы для дома, поэтому нам самое главное, чтобы нам нравится.
Сегодняшний ролик в рубрике «Поверх барьеров» очень соответствует названию этой рубрики. Вспомните, как часто бывает, что человеку не хватает энергии, сил, решимости изменить свою жизнь. На то, чтобы поменять работу, квартиру, переехать в другой город, в другую страну. Просто начать какое-то новое дело. А Виктор Пушкин, инвалид-колясочник, переехал в Москву и полностью изменил свою жизнь. И это, конечно, вызывает восхищение. Он просто продал свой участок под Иркутском, приехал в столицу, снял квартиру, купил подержанное авто, работает в такси. Полон идей и планов. Он сам об этом расскажет в ролике, который вы сейчас посмотрите. Рубрика «Поверх барьеров». Виктор Пушкин.
Смотри, у меня были подъемные деньги, как бы я приехал в Москву, у меня были деньги подъемные с продажи участка в Иркутске, чтобы снять квартиру, купить простую машинешку, вот я тогда взял Nissan. Как оказалось, потом в такси не подходит. И пришлось брать кредит, и, ну, чтобы взять более, ну, поновее машину. Сначала жил вообще в этом, в хостеле, в центре. 500 рублей где-то в сутки платил. Вот. Потом снял квартиру на Щелково. В Щелково. То есть это от Москвы еще 20 километров. И вот с первого дня я прям полюбил Москву. Вот эта движуха, динамика, энергия. Я встречался с людьми, которые говорили: Москва, да он самый доступный город в России. И когда я им начал показывать вот, ну, то, что они считают доступным, оказалось, это не таким доступным. Метро, да? В метро я слышал, типа, есть такая услуга, позвонил, тебя там пришли, встретили. Нифига подобного. Это надо преждевременно как-то договариваться. Спуститься в метро тоже не так легко. Переходы в метро – это вообще жесть. У меня здесь будет 3-4 направления, которыми я хочу так основательно заниматься в Москве. Первое – это предпринимательство, бизнес. Сейчас это рекламные конструкции. Второе – это мое любимое – это развитие фонда, фонд Виктора Пушкина, благотворительный фонд помощи инвалидам. У фонда одна цель сейчас – это построить базу отдыха для инвалидов-колясочников на Байкале. В планах заниматься предпринимательством, бизнесом, да, чтобы, ну, был какой-то доход. Вот. Но так как это темы долгие, нужно вот, чтобы деньги были здесь и сейчас. Вот. И поэтому удобный вариант – это вот подработка в такси. На моем примере, то, как я живу, да, в инвалидном кресле, что делаю, чем занимаюсь, людей это мотивирует, что я не сдался, что я там, ну, продолжаю жить и к чему-то стремиться. Я не вижу ничего недостижимого для себя. То есть главное это делать, 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 делать. И когда ты, опять же, начинаешь это делать, и плюс, когда ты занимаешься, ну вот, любимым делом, это тебе дает еще больше энергии и притяжения.
Самые сложные и драматичные истории в нашей программе часто публикуются в рубрике «Государство – это мы». Сегодня у нас видеосюжет из Крыма. Трасса Симферополь-Севастополь проходит через разные населенные пункты, в том числе через село Верхнесадовое. Безопасного пешеходного перехода там нет. Есть только знак «Пешеходный переход». Но, как правило, машины, которые летят по трассе, не обращают на него внимания. Анастасия Карелова, многодетная мать, много лет борется за то, чтобы этот пешеходный переход был или светофором регулируемым, или надземным, подземным, каким угодно, но безопасным. А борьба была бесполезной. И в октябре 2017 года случилась трагедия. Погиб один из детей Анастасии. У нее было 7 сыновей, теперь у нее 6 сыновей. Анастасия, вы увидите ее в нашем ролике. Она продолжила борьбу за то, чтобы такие трагедии не повторялись. И что-то появилось, сделали какой-то пешеходный переход, но не в том месте, в котором просили жители села, а в другом. И вообще бороться с государственной машиной даже, в принципе, в каких-то таких несложных вопросах очень сложно. Смотрите об этом видео в рубрике «Государство – это мы».
На самом деле семьи, где трое более деток, они живут, немножко обособленно. Да, нас интересует обстановка в стране, там, в государстве, в городе, в районе, в общем. Но мы, как правило, стараемся не лезть в это, потому что есть заботы ежедневные, их гораздо больше, чем в тех семьях, где один-двое деток. Власти считают, что некоторые аспекты, да, вот как бы жили мы здесь всю жизнь, да, без светофоров, там, без всего, и живите дальше. Пока не произойдет какая-то трагедия, чрезвычайные обстоятельства, да, не сложатся печально для многих людей, ничего не будет делаться и ничего не будет изменяться. Данная трагедия, да, заставила меня, все, что думалось раньше, чувствовалось, просто умалчивалось, глядя в телевизор, вынести все на суд общественности. Да, но не все и не всегда. Камеры у нас ловят 21 километр. Естественно, люди при въезде 60, они все равно едут. То есть до 40 снижает очень редко кто.
Наверное, предполагали, что мы будем ходить на Гагарина, нажимать кнопку, переходить, опять возвращаться обратно и спускаться в школу или там куда-то на какие-то кружки в Дом культуры. Ну, в общем, у нас это здесь все, в принципе, вот вниз и налево. Безопасность на улице Титова не изменилась. На Гагарина, да, светофор, можно нажать, перейти. У нас, в принципе, скоростной режим тоже немного изменился, но некоторые КАМАЗы, да, машины, все равно, в принципе, скорость у них приличная.
Я общаюсь с жителями нашей улицы, потому что нас это в первую очередь касается. Если наше правительство сложит ручки и закончит здесь все работы и не доделает то, о чем мы просили непосредственно светофор, то есть люди все так же готовы выходить и перекрывать трассу.
Говорим о поэзии. Немножко, не пугайтесь. Уже несколько лет слышно, что возвращается интерес к поэзии, потому что очень много поэтических спектаклей, слэмов, батлов, вечеров и так далее, и так далее. А еще лет 10-15 назад это было экзотикой, это было чем-то из 60-х годов 20 века. Там, не знаю, барды, политехнический музей, люди собираются в круг, сидят на полу, читают друг друга стихи, вот что-то такое.